Если у вас есть Библия, а я надеюсь, что это так, то приглашаю вас открыть вместе со мной седьмую главу книги Откровения, последней книги Библии. Что будет означать совместное поклонение на небе? На что оно похоже? И как наше совместное поклонение сегодня отражает то, что мы будем делать в вечности? Это тот вопрос, в который я хочу углубиться сегодня утром. Пока вы достаете свои Библии, я хочу предложить вам, если кто-то из вас не принес Библию сегодня, найдите кого-то рядом с вами, у кого есть Библия. Сегодня мы собираемся пройти через все Писание, так что приготовьтесь к тому, что вам придется много листать. Мы пройдемся по различным местам. Глава, которую мы будем читать сейчас из книги Откровений, является для нас основной. Я убежден, что это одно из самых важных мест в книге Откровения. Возможно, даже это самое сложное для толкования место. Но вся Библия, особенно Ветхий Завет, вращается вокруг того, о чем написано в этой главе. Так что вам понадобится Библия. Мы подошли к последней неделе в этой серии лекций, посвященных совместному поклонению. Мы начали с того, что изучили 12 главу книги Неемии, где говорилось о совместном поклонении общины. Мы не просто собрание отдельно поклоняющихся людей, мы общество веры. На следующей неделе мы рассматривали 19 главу книги Откровения и говорили о смирении. В центре поклонения должен находиться Бог. Затем мы рассматривали 4 главу Евангелия от Иоанна и говорили о честности и о том, как мы должны приходить перед Богом искренне и быть искренними не только с Богом, но и по отношению друг к другу. Быть честными с Богом в том, что касается греха, в том, что касается наших трудностей. На прошлой неделе мы рассматривали 18-й и 118-й псалмы и говорили о чистоте и ясности в отношениях с Богом, о том, что в поклонении необходимы две части – откровение и ответ. Сегодня мы рассматриваем разнообразие, и в этом заключается библейская истина. Эта истина будет основанием для сегодняшней встречи. Совместное поклонение – поклонение, отражающее два элемента – единство и разнообразие небес. Поклонение – это отражение единства и разнообразия небес. Я хочу, чтобы вы сегодня увидели, как раскрывается это место в 7 главе книги Откровения. Я уже упоминал, что это сложное место в том, что касается его толкования. Возможно, вы уже читали различные мнения об этой главе и обнаруживали разные точки зрения и взгляды с разных перспектив на различные отрывки этого текста. Моя цель – посмотреть вместе с вами на то, что мы уже знаем. Я хочу, чтобы мы посмотрели, чему это место учит нас о поклонении сегодня. Это просто невероятная картина. Посмотрите на 7 главу книги Откровения. Мы начнем с 9 стиха. Это то, с чего начинается наша история. Я хочу, чтобы вы увидели эту картину. «После сего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть из всех племен и колен и народов и языков, стояло пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих, и восклицали громким голосом, говоря: „Спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу“. И все ангелы стояли вокруг престола и старцев и 4 животных и пали перед престолом на лица свои и поклонились Богу, говоря: „Аминь. Благословение и слава, и премудрость, и благодарение, и честь, и сила, и крепость Богу нашему во веки веков. Аминь“. И, начав речь, один из старцев спросил меня: „Сии, облеченные в белые одежды, кто и откуда пришли?“ Я сказал ему: „Ты знаешь, господин“. И он сказал мне: „Это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца. За это они пребывают ныне перед престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его, и сидящий на престоле будет обитать в них. Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце и никакой зной, ибо Агнец, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод, и отрет Бог всякую слезу с очей их». Я хочу, чтобы вы увидели, как в этом отрывке соединены вместе единство и разнообразие. Мы наблюдаем разнообразие. Великое множество людей, которого никто не мог перечесть из всех племен и колен и народов и языков. Картина удивительного разнообразия. В то же самое время посреди всего этого разнообразия они все поют одну песню, и все они одеты одинаково. В единстве есть разнообразие. Я хочу, чтобы вы подумали о том, как все это соединяется в 7 главе книги Откровения. После того, как мы увидим это, увидим, что объединяет нас во всем разнообразии тела Христа, после этого мы подумаем о том, как мы можем применить этот текст в нашем совместном поклонении. Итак, как единство и разнообразие соединены в 7 главе книги Откровения. Первая картина. Я хочу, чтобы вы увидели, то, что объединяет нас, это то, что мы были куплены, чтобы славить Бога. Вот картина единства в 7 главе книги Откровения. Когда вы доходите до 9 стиха, то видите, что он начинается со слов «после сего». Эти слова возвращают нас к тому, что происходит в первых 8 стихах 7 главы книги Откровения. Для того, чтобы понять, о чем идет речь в стихах с 9 по 17, нам необходимо понять, что происходит в стихах с 1 по 8. Итак, если вы вернетесь назад, то увидите описание того, как Бог рассказывает о том, как Он запечатлел Израиль, народ Божий, который являлся таковым на протяжении всего Ветхого Завета. Давайте посмотрим стих 3. Просто прочитайте его, посмотрите на контекст, который приводит нас к 9 стиху 7 главы книги Откровения. В стихах 3 и 4 сказано: «Не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего». И я слышал число запечатленных. Запечатленных было 144 тысячи из всех колен сынов Израилевых. Далее, в стихах с 5 по 8 мы видим список разных колен Израилевых, и каждое из колен добавляет 12 тысяч к картине людей. Итак, у нас есть 12 колен и 12 тысяч человек в каждом. Таким образом, получается 144 тысячи человек. Большинство людей думает, что это не совсем точно, что это не в буквальном смысле слова 144 тысячи человек, что это картина совершенства, законченности, совершенное число народа Божия Израиля. Но, как я уже сказал, мы не собираемся тратить этим утром время на споры о том и об этом. Я хочу, чтобы вы увидели, что существует взаимосвязь между народом Израиля, Божьим избранным народом, который мы видим в Ветхом Завете. Есть взаимосвязь между народом Израиля и тем, что мы находим в 7 главе книги Откровения в 9 стихе. То множество, которое никто не может сосчитать. Люди из различных народов, говорящие на каждом возможном языке, каждая нация, каждое колено. Каким-то образом это соединяется в 7 главе книги Откровения. Народ Израиля вливается в то множество людей, которых нельзя сосчитать. Я хочу показать вам, что соединяется это здесь не случайно, что это непростое совпадение, нашедшее свое место в книге Откровения, 7 главе. Я убежден, что это был план Божий еще с самого начала Библии. Я хочу показать это вам. Заложите в своих Библиях 7 главу книги Откровения. И давайте вернемся назад к книге Бытие, к первой книге Библии. Я хочу, чтобы мы вернулись назад к книге Бытие, 12 глава. Я рассматриваю книгу Откровения, 7 главу, да, пожалуй, и всю книгу Откровения с различных сторон, но особенно эту главу. Это своего рода подставка для книг, на которой стоит вся Библия. Эта глава связана с тем, что происходило в самом начале. В книге «Бытие» мы видим вступление. То, что мы видим в книге Откровения, является своего рода заключением, завершением всего сказанного до этого. Я хочу, чтобы вы посмотрели на эти два места как на две своего рода книжные подставки. Итак, обратимся к книге «Бытие», 12 глава. Помните, что в предыдущей главе описано, как люди решили построить Вавилонскую башню. Народы были рассеяны, нации разделены. Когда вы открываете книгу «Бытие», 12 главу, 1 стих, послушайте, что Бог говорит Аврааму. Это как раз тот момент, когда народ Израиля начал испытывать Божие обетование и благословение. Послушайте. «И сказал Господь Аврааму, «Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе». И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». В самом начале Библии Бог говорит к Аврааму, отцу израильского народа, и дает ему обещание. Нам нужно видеть обещание, которое Бог дал ему. Это обещание Бог начинает давать здесь, в 12 главе книги «Бытие». И вот что это за обещание. Он сказал: «Авраам, я благословлю тебя, я произведу от тебя великий народ, я изолью на тебя свое благословение». Я хочу, чтобы вы увидели, что Бог обещает сделать через Авраама. Он сказал: «Как результат того, что ты будешь благословлен мною, все народы на земле будут благословлены. Я благословлю тебя как лидера израильского народа и тех, кто произойдет от тебя. Но в результате все люди на земле будут благословлены через тебя». Авраам становился, если можно так сказать, проводником Божьего благословения. Он получил Божье благословение и стал каналом Божьего благословения для всех людей на земле. Вот что Бог обещал Аврааму в книге «Бытие», в 12 главе, 3 стихе. Я хочу, чтобы вы посмотрели на следующую главу. Книга «Бытие», глава 13. Посмотрите на стих 16. Вы можете подчеркнуть эти стихи. Мы начали с «Бытие», 12 главы, 3 стиха. Посмотрите теперь «Бытие», 13 глава, 16 стих. «Бог опять говорил с Авраамом и сказал ему: «И сделаю потомство твое, как песок земной. Если кто может сосчитать песок земной, то и потомство твое сочтено будет». Очевидно, что никто не может сосчитать песок, так что возникает картина бесчисленного множества, которое никто не может сосчитать. Та самая картина, которую мы видим в книге «Откровение», 7 главе, в 9 стихе. Давайте посмотрим еще на две главы из книги «Бытие». Глава 15, стихи 4 и 5. «Бог опять говорил к Аврааму и сказал: «И было слово Господа к нему и сказано: «Не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресл твоих, будет твоим наследником». Вы можете подчеркнуть здесь 5 стих. «И вывел его вон и сказал: «Посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их». И сказал ему: «Столько будет у тебя потомков». Тысячелетия спустя ученые говорят нам, что существует около 70 секстиллионов звезд, что является фактически 70 миллионами миллионов миллионов звезд. Это только те, которые мы можем сейчас увидеть. Это огромное количество звезд. И Господь говорит: «Авраам, пойдем, выйдем наружу. Я хочу, чтобы ты посмотрел наверх, и я хочу, чтобы ты увидел, что от твоих потомков произойдет бесчисленное множество, которое невозможно будет даже начать считать». Вот что Бог сказал Аврааму в книге «Бытие», 15 глава. Пролистайте две главы и откройте 17 главу. 17 глава, стих 3, там сказано: «И пал Авраам на лицо свое, Бог продолжал говорить с ним и сказал: «Я вот завет мой с тобою. ты будешь отцом множества народов, и не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам, ибо я сделаю тебя отцом множества народов, и весьма-весьма расположу тебя, и произведу от тебя народы, и цари произойдут от тебя». Вы видите связь между Израилем и тем множеством людей без числа из каждого народа, которые описаны в книге Откровения, 7 главе. Пролистываем Бытие дальше и доходим до 22 главы. Книга Бытие, 22 глава. Помните, Бог сказал Аврааму принести в жертву своего сына. Авраам был послушен Богу и уже собирался сделать это, когда Бог дал ему ягненка. Давайте откроем Бытие, 22 глава, стих 17. Бог снова повторяет свое обещание. Похоже на то, как будто Бог старается подчеркнуть здесь какой-то момент. В стихе 17, 22 главы Бытия сказано: «То я, благословляя, благословлю тебя, и умножая, умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря, и овладеет семя твое городами врагов своих». «И благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа моего». У Авраама был сын. Его звали, и теперь я хочу, чтобы в нашей программе поучаствовала аудитория. Хорошо. У Авраама был сын Исаак. Обратимся к книге «Бытие», 26 глава. Бог снова и снова дает обещание Аврааму. Касается ли это только Авраама? Не думаю. Посмотрите, Бытие, 26 глава, стих 4. Вы можете подчеркнуть этот стих. «Умножу потомство твое, Исаак, как звезды небесные, и дам потомству твоему все земли сии. Благословятся в семени твоем все народы земные». Что произойдет от твоих потомков? «Все народы земные благословятся через тебя, Исаак». У Исаака был сын, которого звали Иаков. Перелистните две главы, откройте Бытие, 28 главу, стих 14. Бог хранит свое обещание, оно живо и действенно. Господь говорит, обращаясь к Иакову, Бытие, 28 глава, стих 14. У Иакова видение, сон, и ему было сказано: «Иаков, и будет потомство твое, как песок земной, и распространишься к морю, и к востоку, и к северу, и к полудню. И благословятся в тебе и в семени твоем все племена земные». Довольно смелое обещание, принимая во внимание то, что Иаков на тот момент был не женат. У него не было жены. Он ищет жену и обнаруживает, что его потомков будет столько, сколько песок морской. Хорошая новость для любого парня на месте Иакова. Итак, обещание дано не только Аврааму, не только Исааку, но Иакову, в котором благословятся все племена земные. Давайте вернемся к 35 главе книги «Бытие». Бог опять приходит к Иакову и повторяет ему то же обещание. Книга «Бытие», 35 глава, 11 стих. Там сказано: «И сказал ему Бог, я Бог всемогущий, плодись и умножайся. Народ и множество народов будет от тебя, и цари произойдут из чресл твоих». Позвольте показать вам еще одно место. Откройте книгу «Бытие», 49 главу. Я хочу, чтобы вы вместе со мной посмотрели стих 8. В 49 главе описано благословение Иаковом 12 колен Израилевых. Это Божье благословение на все эти колена. Когда мы доходим до 8 стиха, то видим Божье благословение колена Иуды. Вот как звучит это благословение. «Иуда, тебя восхвалят братья твои, рука твоя на хребте врагов твоих. Поклонятся тебе сыны отца твоего. Молодой лев Иуда с добычи сын мой поднимается. Преклонился он лег, как лев и как львица, кто поднимет его? Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель от чресл его, доколе не придет примиритель. И ему покорность». Покорность кого? Покорность народов. Что это значит? Если мы обратимся к 5 главе книги Откровения, то увидим, что Иисус описан как лев из колена Из какого колена? Из колена Иуды. Картина, описанная в 49 главе книги «Бытие. Обещание, исполнившееся во Христе». Здесь сказано «Ему покорность народов». Возможно, это просто совпадение, когда вы читаете 7 главу книги «Откровения» и видите список колен Израилевых, то угадайте, какое колено стоит первым в списке? Это колено Иуды. Существует связь с тем обетованием, которое Бог повторял снова и снова в книге «Бытие», с обещанием, что Он благословит все народы и племена. Такое множество, которого никто не сможет сосчитать. Обещание благословить их через свой народ Израиля. Не упустите очень важный момент. Господь обещал благословить свой народ так, что Его слава, Его спасение, Его благословение будут известны среди всех народов на земле. Но разве об этом говорится только в книге «Бытие»? Не думаю. Эта мысль проходит через все Писание. Мы можем обратиться к огромному количеству мест. Позвольте мне показать вам одну картину из пророков. Давайте откроем книгу Исаии. Книга Исаии находится прямо перед книгой пророка Иеремии. Одна из больших пророческих книг. Я хочу, чтобы вы вместе со мной открыли 49 главу книги пророка Исаии. Это будет последнее место в Ветхом Завете, к которому мы с вами обратимся. Здесь, в книге пророка Исаии, я хочу, чтобы вы обратили внимание на два места, которые покажут нам картину, подобную той, которую мы находим в 7 главе книги Откровения. Книга пророка Исаии, 49 глава, стих 6. В этом стихе Бог говорит об обещаниях, данных своему народу. Бог говорит: «Мало того, что ты будешь рабом моим для восстановления колен Иаковлевых и для возвращения остатков Израиля». И еще Бог говорит следующее: «Но я сделаю тебя светом народов». Имеются в виду те народы, которые не являются частью народа Израилева. «Чтобы спасение мое простерлось до концов земли». И дальше, до конца этой главы, мы видим, что такое Божье спасение, картину того, чем оно является. Когда мы обращаемся к 10 стиху, то видим, что там сказано следующее: «Не будут терпеть голода и жажды, и не поразит их зной и солнце». Что является практически прямой цитатой, которую мы находим в 7 главе книги Откровения. «Солнце не поразит их». Не будет больше голода, ни жажды среди народа Божьего, потому что вся земля, все народы будут знать, что Господь благ через то, что Он делает через народ свой Израиля. Есть еще одно место, которое я хочу показать вам в книге пророка Исаии. Давайте откроем последнюю главу книги пророка Исаии, главу 66. Я говорил вам, что нам придется пролистать много места, и мы только начинаем. Через всю Библию проходит то, что в конце соединяется в одну великую картину, записанную в книге Откровения. Посмотрите книгу пророка Исаии, 66 главу, стих 18. Послушайте, что Бог говорит о своем народе и что Он собирается сделать через свой народ. Он говорит: «Ибо я знаю деяния их и мысли их, и вот приду собрать все народы и языки, и они придут и увидят славу мою, и положу на них знамение, и пошлю из спасенных от них к народам, в Фарсис, к Пулу и Луду, к натягивающим лук, к Тубалу и Ивану, на дальние острова, которые не слышали обо мне и не видели славы моей, и они возвестят народам славу мою». Вот что делает Господь среди своего народа на протяжении всего Ветхого Завета, говоря снова и снова: «Я благословлю тебя, чтобы все народы получили благословение, чтобы благословились в тебе все племена земные». Господь говорил это, обращаясь к Аврааму, Исааку, Иакову. Он говорил это, обращаясь к своему народу снова и снова. Сегодня я хочу, чтобы вы увидели, что поскольку в 7 главе книги Откровения говорится о будущем, то же самое, по сути, Господь все еще говорит, обращаясь к своему народу, живущему сейчас. Я хочу донести до вас сегодня утром, что Господь продолжает и сегодня дело благословения своего народа, чтобы слава Его, Его благословение, Его спасение было известно всем нациям. Мы народ Божий. Его церковь. Бог хочет благословить народ свой по той же самой причине, по которой это происходило на протяжении всей истории с самого начала книги «Бытие». Я хочу, чтобы вы увидели одну интересную вещь, что снова и снова во времена Ветхого Завета ветхозаветные люди Божьи упускали этот момент. Снова и снова вы видите, как у них возникала мысль о том, что благословение Божие предназначено для них, центрируется на них. Таким образом, они начинали наслаждаться Божьим благословением, ожидая этого благословения, но в то же самое время теша сами себя, откровенно помещая себя в центр поклонения. Величие, благодать и милость Божия не были показаны всем народам. Вы видите, как люди Божьи снова и снова отделяли благословение Божие от Божьих целей. Не думаете ли вы, что сегодня мы сталкиваемся с подобным искушением? Получить Божье благословение, насладиться этим, усесться в этом благословении и размышлять о том, что каким-то образом где-то Господь создал это благословение, чтобы поместить нас в Его центр. Хотя это совсем не так. Благословение Божие было задумано для того, чтобы распространить Его через нас на все народы. Дело в том, что в этой картине не мы являемся завершением проекта. Нигде в Писании вы не найдете того, чтобы мы являлись центром Божьего благословения и чтобы благословение останавливалось на нас. Оно предназначалось для того, чтобы передаваться через нас всем народам, множеству, которое никто не может исчислить из каждого колена, народа, языка, нации. Это являлось Божьей целью. Это то, почему пришел Христос. Посмотрите на обещание, которое дал Господь, и посмотрите на цену, которую заплатил Христос. Иисус пришел. Почему? Евангелие от Луки, 24 глава, с 47 по 49 стихи. Он пришел для того, чтобы покаяние и прощение грехов было проповедано всем народам. В самом начале своего служения в Евангелии от Луки, 4 главе, Иисус цитирует место из книги пророка Исаии и говорит о том, что Дух Всевышнего на нем для благовестия нищим. Затем вы доходите до конца главы и видите, как Иисус приводит цитату о том, что все народы познают величие Божье. Иисус благовествовал в основном народу израильскому. После смерти на кресте и своего воскресения он говорит своим ученикам: «Теперь покаяние и прощение грехов не будет проповедано только евреям, оно будет проповедано всем народам». Вы открываете 15 главу послания к римлянам, стихи с 7 по 9, и видите, что здесь в Библии говорится о том, что Бог послал Иисуса на смерть в жертву за грехи, чтобы языческие нации могли прославить Бога за Его милость. Цель, ради которой умер Иисус, заключается в том, чтобы привести поклонников из каждого колена, народа, языка, из каждой нации. Когда вы возвращаетесь к 5 главе книги Откровения, то видите, что именно это там и сказано. Там сказано: «Христос был заклан и кровью Своею искупил». Слово, которое использовано здесь – «искупил». «Искупил нас Богу из всякого колена и языка и народа и племени». Те же самые четыре слова, на которых акцентировано внимание в 7 главе книги Откровения. Это одно из четырех упоминаний в книге Откровения, когда эти слова «колено, язык, народ и племя» стоят вместе. Общая Божья цель здесь, в 7 главе книги Откровения, видна достаточно ясно. Иисус умирает, чтобы освободить тех, кто поклоняется Ему, спасти тех, кто поклоняется Ему из каждого колена, языка, народа, племени. Подумайте об этом. Иисус пролил свою кровь за каждого человека из каждого рода. Он пролил свою кровь за каждого человека из каждого рода без исключения. Я хочу прочитать вам одну цитату. Я не скажу вам, кто написал это. Я хочу посмотреть, сможете ли вы сами догадаться. Единственную подсказку, которую я дам вам, то, что это было написано много лет назад в Бирмингеме. Вот что говорится в этом письме. «Я проехал вдоль и поперек Алабаму, Миссисипи и другие южные штаты. В жаркие солнечные дни и морозные осенние утра я смотрел на прекрасные южные церкви с их величественными шпилями, устремленными к небесам. Я созерцал внушительные очертания массивных, религиозных и образовательных зданий. И снова я спрашивал себя, что за люди поклоняются здесь, кто их Бог? Этот вопрос все еще звучит внутри меня. В глубоком разочаровании я плакал над роскошью этих церквей. Да, я вижу церковь как тело Христа, но как же мы извратили и изранили это тело через социальное пренебрежение и через страх прослыть нонконформистами? Было время, когда церковь была сильна, и время, когда первые христиане радовались, если были достойны пострадать за то, во что они верили. В те дни церковь не являлась простым градусником. Она не просто записывала идеи и определяла источники популярных точек зрения. Она была подобна термостату, который изменял состояние общества. Но суд Божий падает на церковь сегодня, как никогда раньше. Если церковь сегодня не вернет жертвенный дух первой церкви, то она потеряет свою аутентичность, утратит верность миллионов и будет отменена как неуместный социальный клуб, бессмысленный для 20 века. Знаете, кто написал эти строчки? Мартин Лютер Кинг. Это письмо стало известно как «Письмо из Бирмингемской тюрьмы». Я хочу вам напомнить, что Иисус умер на кресте и пролил свою кровь, чтобы выкупить поклоняющихся Ему из каждого рода человеческого. Это означает, что расовая гармония, расовое единство необычайно важны сердцу Иисуса Христа. Это было очень важно в тот день, когда церковь однажды упустила этот момент. И это необычайно важно сегодня, когда у нас существует опасность вновь упустить его. В нашем городе, среди этой семьи веры, наша расовая гармония и единство необычайно важны для нас и также для Христа. Если это не так, то мы упускаем значение смерти Христа на кресте. Иисус пролил свою кровь за каждую расу. Не только за каждую расу. Он пролил свою кровь за каждый народ. Что это значит? Каждый народ. Народы, которые мы видим. Все народы славят Бога. Что означает народы? Нам могут немного помочь этнографы. Они попытались идентифицировать различные группы людей в мире и объединить их на основании культурного понимания и культурного приятия. Выделить то, что объединит их вместе, будь то язык или разные культурные элементы. Этнографы идентифицировали около 16 тысяч групп людей в современном мире. В мире существует около 6,5 миллиардов человек. Этнографы идентифицировали около 15 972 групп людей, число близкое к 16 тысячам. Затем, основываясь на этих группах людей, они рассмотрели те группы, которые еще не достигнуты Евангелием. Недостигнутыми Евангелием считались те группы людей, в которых было меньше 2% христиан. И к тому же те группы, в которых не существует общины верующих людей, которая проповедовала бы Евангелие. Итак, как вы думаете, сколько из этих 15 975 групп людей не достигнуты Евангелием? Ответ – приблизительно 6500. 6500 групп людей все еще не достигнуты Евангелием. Численность людей в этих группах приблизительно от 2 до 3 миллиардов человек. Почувствуйте сегодня утром тяжесть этих цифр. 6500 групп людей в целом не достигнуты Евангелием. В Китае существует народность Дионг. Около миллиона из них живут в горах Ханан, провинции, почти полностью недосягаемой для людей в окружающем мире. Это и является причиной, по которой они до сих пор не достигнуты Евангелием. Они поглощены спиритуализмом и поклонением предкам. У них много проблем со здоровьем из-за горного климата, но вместо того, чтобы воспользоваться медицинской помощью, они приписывают все свои проблемы тому факту, что они принесли недостаточное количество жертв своим предкам или тем божествам, которым они поклоняются. Еще одна группа людей, проживающих в Индонезии, называется комеринги. Они настолько агрессивны, что даже многие индонезийцы отказываются путешествовать через область проживания этой группы. 99,9% исламских народов страдают от истощения. Люди моются, стирают одежду и пользуются для туалета той же самой водой, которую они используют для питья и приготовления пищи. Есть еще одна группа, проживающая в Западной Африке. Она называется тукулор. Около миллиона из них живут в Сенегале. Безработица там достигает такого высокого уровня, что девушки в возрасте 13 лет продаются в проститутки для того, чтобы можно было купить что-то для их семей. Они гордятся тем, что являются первыми чернокожими мусульманами, и их поклонение представляет из себя смесь ислама и спиритуализма. Еще одна группа людей называется мон. Народность Мьянмы, некогда народность Бирмы. Поклонение мон представляет из себя смесь буддизма и спиритуализма. Когда мальчики достигают возраста 10 лет, их отдают в буддийский монастырь. Через несколько лет многие из этих мальчиков уже находятся в зависимости от героина, что в свою очередь увеличивает риск заболевания СПИДом. Представьте себе эту группу людей, мон, народность Мьянмы. Есть еще народ Друкпа, проживающий в Бутане, в маленькой стране с населением всего в 600 тысяч человек, расположенной между Китаем и Индией, двумя большими странами. Маленькая страна с населением в 600 тысяч человек. Существует менее 5 верующих среди народа Друкпы, проживающих в Бутане. Их религия – спиритуализм. Они живут в грязных домах, но вы везде увидите изображения демонов или идолов, или флагов, которые были расставлены для того, чтобы отогнать злых духов. Все эти группы людей не достигнуты Евангелием, и этот список можно продолжить до 6500. Иисус пролил свою кровь за камерингов, живущих в Индонезии. Он пролил свою кровь за китайских дионгов. Он пролил свою кровь за друкпов, живущих в Бутане, и за людей мон, народности Мьянмы, и за тукулора из Западной Африки. Он пролил свою кровь за них, за всех. Он пролил свою кровь за каждый род, народности, язык. Лингвисты говорят нам, что существует около 7000 языков в мире. Вы знаете, на скольких языках пока еще не существует перевода Божьего Слова? 2286. На 2286 языках не существует перевода Божьего Слова. Понимаете, как стыдно спорить о том, какой гимн мы будем петь или какой хор будет выступать в нашей церкви, когда Писание еще не переведено на более чем 2000 языков. Молюсь о том, чтобы 7 глава книги Откровения была нам напоминанием о том, что всемогущий Господь не имел в виду, что поклонение ему должно быть ограничено многомиллионными зданиями, наполненными в большинстве своем обеспеченными белыми людьми. Бог хочет объединить для своего поклонения все нации, все народы, все языки в один многообразный хор, прекрасный в своем словословии. Он обещает благословить церковь, которая верит в это. Он обещает благословить церковь, которая верит в это. Мы его народ. Когда мы отвергаем себя и живем для общей славы Божьей, то понимаем причину, по которой мы были искуплены, и в нас появляется уверенность в его благословении. Давайте будем именно такими людьми, и давайте жить ради 7 главы книги Откровения, 9 и 10 стихов. Пусть это ведет нас вперед, Давайте сделаем это нашим видением, которое пробуждало бы нас по утрам и направляло бы наши пути, наши амбиции, помогало бы делать выбор карьеры, помогало бы в жизни и в семье. Мы хотим собраться в великом множестве, которое никто не может сосчитать из всех племен и колен и народов и языков, чтобы петь «Спасение Богу нашему, сидящему на престоле и Агнцу». Это и есть цель поклонения. Мы все были искуплены, чтобы славить Господа. Во-вторых, мы были освящены для служения Господу. Мы были освящены, чтобы служить Ему. Слово «освящены» означает «очищены», «сделаны чистыми». Я хочу вернуться вместе с вами к 7 главе книги Откровения, и хочу, чтобы вы увидели, что происходит во второй части 9 стиха. Мы видим, как великое множество, которое никто не может сосчитать из всех племен и колен и народов и языков, стоит пред престолом и пред Агнцем. Там сказано, что они были одеты. Посмотрите, во что они были одеты. Они были одеты в белые одежды. Это еще одна вещь, которая объединяет нас. Не только факт нашего спасения, но и белые одежды, и то, что мы все держим пальмовые ветви. Через несколько секунд мы поговорим и о пальмовых ветвях. Давайте пока подумаем об описании белых одежд. Люди, одетые в белые одежды. Что интересно, так это то, кто эти люди, одетые в белые одежды. Об этом сказано в 14 стихе. Это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца. Не странная ли эта картина? Когда вы хотите выстирать что-то белое, то кровь — это не то, что придет вам в голову в первую очередь, когда вы задумаетесь о том, что залить в стиральную машинку. Как можно выстирать что-то в крови, так, чтобы эта вещь стала белой? Поразительная картина. Это своего рода парадокс. Парадокс в том, что мы будем убелены кровью. Но я хочу, чтобы вы увидели следующее. Я хочу, чтобы вы увидели в этом парадоксе, в этом описании. Первое. Это картина того, что у нас есть победа Христова. У нас есть победа Христова. Спасение – песня, которую мы поем в стихе 10. Спасение принадлежит Господу. Слово буквально означает «победа». Вы видите это в 12 главе, в 9 и 10 стихах. Вы видите это в 19 главе, в 1 стихе. Спасение, описываемое в книге Откровения. Это картина победного завоевания, преодоления. Итак, в итоге у нас есть песня победы, но в ней сказано, что спасение принадлежит кому? Спасение принадлежит Богу, сидящему на престоле, и Агнцу Его. Он сам является победой. Победа принадлежит Богу и Его Сыну Иисусу Христу. Вот на чем сосредоточена победа. Картина людей, одетых в белые одежды, не самое главное. Самое главное — Христос. Я хочу, чтобы вы заложили это место и вернулись вместе со мной к 49 главе книги «Бытие». Это то место, к которому мы совсем недавно обращались. Мы не читали эту часть главы, мы остановились на 10 стихе. Я хочу, чтобы мы посмотрели стих 11. Я хочу, чтобы вы увидели еще одну, если так можно сказать, опору для книги, находящуюся в книгах «Откровение» и «Бытие». Откройте книгу «Бытие», 49 главу, стих 11. Помните, здесь говорится о Христе, который придет из колена Иуды. В 49 главе книги «Бытие» в 11 стихе сказано: «Он привязывает к виноградной лозе осленка своего и к лозе лучшего винограда сына ослицы своей». Послушайте дальше. «Моет в вине одежду свою и в крови гроздьев одеяние свое». Итак, мы видим в этом отрывке описание Иисуса и непрерывной линии потомков из колена Иудина. Описание одежд, омываемых в вине, одеяний, погружаемых в кровь винограда. Итак, мы видим эту картину в 49 главе книги «Бытие». Затем мы возвращаемся в самый конец. Откройте вместе со мной книгу «Откровение», 19 главу. Посмотрите на эту картину Иисуса в самом конце Библии, в 19 главе книги «Откровение». Мы начнем с 12 стиха, а когда мы дойдем до 13, то увидим Иисуса. Вот описание Иисуса в книге Откровения, 19 главе. «Очи у Него, как пламень огненный, и на голове Его много диадим. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Теперь давайте посмотрим на 13 стих книги Откровения. Там сказано: «Он был облечен в одежду, обогренную». Чем обогренную? Кровью. Имя ему — Слово Божие. Иисус одет в одежды, обогренные кровью. Итак, вот картина, которую мы видим в 49 главе книги «Бытие» и 19 главе книги «Откровение». Иисус, одетый в одежды, обогренные кровью, омытый кровью. В книге «Откровение» мы видим картину победы Иисуса над грехом, которую Он одержал кровью Своей. Мы видим картину того Агнца, который был заклан. И если мы вернемся к 5 главе книги Откровения, стиху 6, то увидим, что там сказано. «Стоял Агнец, как бы закланный». Еще там сказано, что Агнец стоял посреди престола. Это одна из моих любимых картин в книге Откровения. Книга Откровения, 5 глава, стих 6. «Агнец, как бы закланный». Выглядящий изувеченным, выглядящий закланным, но тем не менее он стоит. Если Агнца заклать, то он не очень-то сможет стоять. Но это не относится к этому Агнцу. Он заплатил цену за грехи. Он пошел на крест, он был распят, но он победил распятием. Теперь он стоит посреди престола. Он поднялся над грехом. У него есть власть над грехом, смертью и могилой. Он воскрес. Итак, вот картина всего. Христос. Спасение принадлежит Христу. Победа принадлежит Ему. Именно это и изображено в 7 главе книги Откровения. Люди, одетые в белые одежды, это то, что объединяет нас со Христом. Наши одежды омыты в Его крови. Наши одежды — символ того, что мы тоже победили грех. Мы тоже одержали победу над грехом, и мы тоже победили. Мы должны постоянно напоминать сами себе то, что сказано в Слове Божьем, что неважно, с каким грехом мы сражаемся в данный момент, неважно, сколько раз мы бросали эту борьбу, неважно, сколько раз враг пытается напомнить нам о том, что мы еще не победили, у нас уже есть победа над грехом. Мы победили грех Христом. Он одержал эту победу за нас. Придет день, когда мы все предстанем перед Ним в белых одеждах, являющихся символом того, что мы победили грех полностью. Греха больше не будет. Борьба с грехом полностью закончится, потому что у нас есть Его победа. Мы были освящены, чтобы служить Ему. Почему Бог очистил нас? Служить Ему. У нас есть не только Его победа, но у нас теперь есть новое призвание, новая работа, новая ответственность, которая включает в себя служение Ему. Мы видим, как семикратно повторяется в стихах с 11 по 14 «Слава, воздаваемая Богу». Аминь. Хвала, честь, мудрость, благодарение, слава, могущество и сила принадлежат Богу. Мы переходим к 15 стиху 7 главы, где сказано: «Они пребывают ныне перед престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его». Они служат Ему в храме день и ночь. Эта картина возвращает нас к Ветхому Завету. Из-за недостатка времени мы не будем этого сейчас делать. Вы можете записать несколько стихов. Вернемся к Исходу. Книге Исход, главе 19, стих 6. Здесь Бог говорит своему народу, что они назовутся царством священников. Ежедневно пребывая в присутствии Божьем, священник ассоциировался со славой Божьей. Когда вы читаете дальше, то видите, как в 28 главе книги Исход, в 1 стихе, Бог призывает определенное колено, колено Левина, а Аарон и его потомки были священниками, которые буквально должны были служить в храме. Мы читаем дальше 29 главу книги Исход и видим, как они были окроплены кровью Агнца с алтаря, которая и очистила их. Итак, мы видим в Ветхом Завете картину того, как народ Божий служит Ему, особенно группа священников из левитов, которые служат Богу в храме день и ночь. Затем мы переходим к Новому Завету, к первому посланию Петра, и видим, как все меняется. в первом послании Петра сказано: «Теперь вы, как церковь, являетесь царственным священством. Вам не нужны посредники для того, чтобы войти в присутствие Божие. Вы пребываете в присутствии Божьем изо дня в день». В 7 главе книги Откровения сказано, что они служили Богу день и ночь. Это описание рабочих обязанностей, которые у нас будут на небе. Мы будем служить Ему день и ночь. Догадываюсь, что когда вы слушаете это, то ваша вера может стать не такой глубокой, она может стать более поверхностной. Что за радость получить вечную жизнь, чтобы вечно служить Христу, служить Богу, служить днем и ночью? Что нам ожидать? Думаю, некоторые из вас периодически ходят в Starbucks. Я периодически хожу, и несколько дней назад я опять там был. Я заказал чашку кофе, на которой, как на большинстве из них, была написана цитата. Я хочу, чтобы вы послушали, что там было написано. «Небо слишком переоценено. Звучит скучно. Облачка, слушать людей, играющих на арфах. Оно должно быть чем-то таким, куда от нетерпения просто очень попасть хочется. Что-то типа шикарной гостиницы». Возможно, в 17 веке голубого неба и нежной музыки было достаточно для того, чтобы держать людей в очереди на небо. Но в наше время небеса должны предложить что-то лучшее, а не просто одно то, что там лучше, чем в аду. Догадываюсь, что это высказывание принадлежит тому, кто не знает Христа. Когда я смотрю на церковь сегодня, то вижу тенденцию к тому, чтобы представить небо подобным образом. Представить его подобным шикарной гостинице. Гостинице, где мы будем целый день сидеть около бассейна и наслаждаться всевозможными хорошими вещами. Мы представляем себе небеса как место, где у нас будет все самое лучшее, что мир может предложить нам. Я хочу напомнить вам, что небеса — это не место, где мы будем обладать всеми благами, которые мир только может предложить нам. Небеса — это место, где... самые лучшие блага этого мира не могут сравниться с нашим пребыванием со Христом. Когда у вас есть Иисус, вам больше ничего не нужно. Даже само по себе то, что мы начинаем описывать небеса как нечто, чем мы можем обладать, является показателем того, что мы не знаем, кто такой Христос. Мы будем с Ним. Мы будем радоваться Его жизни и жизни с Ним в вечности. Не существует более прекрасной картины, чем та, что мы будем служить Ему день и ночь в Его храме у Его трона. Это то, к чему направлена вся история. У нас есть новое призвание. Запиши нас, Господи, на эту работу. Мы были освящены. Зачем? Для того, чтобы служить Ему, именно это и объединяет нас во всем нашем многообразии. Мы все были искуплены, чтобы славить Его, освящены, чтобы служить Ему. И, наконец, мы все были привлечены к Нему, чтобы любить Его. Когда вы читаете 7 главу книги «Откровение», стих 16, то видите, что в нем сказано. Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце и никакой зной. Теперь послушайте, кто ведет нас. Ибо Агнец, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод. И отрет Бог всякую слезу с очей их. Я хочу, чтобы здесь, в конце 7 главы книги Откровения, вы увидели два образа Бога. Прежде всего... я хочу, чтобы вы увидели Бога как постоянно присутствующего защитника. Он навсегда является нашим постоянно присутствующим защитником. Если мы будем читать современный перевод, то там в конце 15 стиха есть такие слова: «Сидящий на престоле раскинет над ними шатер свой». Вот еще один богатый ветхозаветный образ. Вы можете выписать его. Давайте вернемся назад, в 23 главу книги «Левит». Посмотрим на особую неделю, посвященную Господу, на праздник Кущей, потому что образ праздника Кущей присутствует в 7 главе книги Откровения в стихах с 9 по 17. Во времена Ветхого Завета существовал праздник, который Господь повелел соблюдать. Праздник был посвящен двум основным темам. Во-первых, это празднование было посвящено тем событиям, когда израильтяне жили в шатрах во время своего путешествия по пустыне, и Божий шатер, скиния, был среди них. Господь сделал свое присутствие явным для них. Он был с ними во время всех их трудностей в пустыне, никогда не оставляя их. Он всегда был с ними. Во время этого праздника израильтяне собирались вместе в течение недели, 7 дней. Они жили в шатрах или палатках. Они отмечали то время, когда Бог вывел их из Египта, провел их через пустыню, никогда при этом не оставляя и всегда защищая. Это была первая составляющая их празднования. Второй темой праздника кущи являлось празднование жатвы. После того, как все посевы были собраны, нужно было отпраздновать и поблагодарить Бога за урожай, который Он послал, за собранный урожай. Итак, что они делали? Они каждый день ходили в храм. С пальмовыми ветвями в руках люди шли в храм и праздновали победу, потому что Господь дал им собрать урожай. Такова ветхозаветная картина. Когда вы переходите к 7 главе книги Откровения, вы видите картину шатра скинии, которую рисует здесь Бог. «Я раскину над вами свой шатер. Посреди вас я покажу мое присутствие, чтобы защитить вас. Я хочу, чтобы вы увидели это в 7 главе книги Откровения. Помните, кому была написана эта книга. Она была написана христианам, которые проходили через страдания и преследование своей веры». Посредством этой картины Бог хочет напомнить им, что Он не оставил их, что Он все еще простирает свое присутствие и защиту на них. Он напоминает им, что придет день, когда они соберутся вместе с пальмовыми ветвями в руках, но уже не для того, чтобы отпраздновать созревшие плоды нового урожая. Вместо этого они соберутся вместе, чтобы отпраздновать небесную жатву того великого множества, которое никто не может исчислить из каждой нации, племени, людей, всех языков, собранных вместе. Они, в конце концов, все будут собраны вместе. Он защитит нас с этого дня и до того момента. Не правда ли великолепный ветхозаветный образ? Но Бог является не только нашим защитником, но и источником всего. Агнец является нашим пастырем. Не кажется ли вам это немного странным? Обычно пастухи не являются овцами. Они заботятся об овцах, но Агнец в книге Откровения, 7 главе, является нашим пастырем. Агнец, который полностью идентифицировал себя с нуждами своих овец, и есть наш пастырь. Там сказано: «Агнец, который среди престола будет пасти их и водить их на живые источники». Вот. Поставьте небольшую отметку на полях в этом месте и откройте книгу Откровения, 22 главу, стихи 1 и 2, потому что именно здесь мы увидим описание реки жизни. Она находится как раз посередине описания Нового Иерусалима. Река жизни приносит исцеление и плоды для всех народов. Господь будет водить их на живые источники вод, и не будут жаждать вовек. Только послушайте, и отрет Бог всякую слезу с очей их. На прошлой неделе мы с женой водили нашего годовалого сына к врачу, чтобы сделать ему укол, который обычно делают в годовалом возрасте. Не очень приятный день. Мы пришли в клинику, и сын пропустил свой дневной сон. Так что настроение у него было не очень хорошее. Вошла медсестра с подносом, на котором лежали шприцы. Я уже говорил вам раньше, что я не очень хорошо переношу, когда у меня берут кровь или делают уколы. Вообще-то я не очень хорошо отношусь ко всякого рода иголкам. Не на всех они влияют подобным образом, но меня начинают подташнивать, так что я отступил немного назад. А медсестра говорит: «Мне нужно, чтобы кто-нибудь из вас подержал ребенку спинку, а я поддержу ножки и таким образом смогу сделать укол». Я решил, что лучше, если мама Халева подключится к этому процессу. Итак, она наклоняется над ребенком, медсестра держит ножки, я наблюдаю за происходящим с другой стороны комнаты. Сын улыбался до тех пор, пока не почувствовал первый укол, затем все закончилось. Он начал вопить и кричать. Я пытался сказать что-то типа все хорошо», но не мог спокойно смотреть на все происходящее. Я посмотрел на жену, слезы выступили у нее на глазах. Все хорошо». После первого укола идет второй, третий, четвертый. Наконец медсестра отпускает его и выходит из комнаты. Мы собираемся вокруг сына, мы обнимаем его, обнимаем друг друга, вытираем слезы с его глаз, с ее глаз. Хочу напомнить вам, что независимо от того, через какие скорби в жизни мы проходим, независимо от того, насколько глубоки шрамы, независимо от того, сколько слез мы прольем, думая о том, кончится ли это все когда-нибудь и станет ли все когда-нибудь лучше, хочу напомнить, что лучшее уже есть. Придет день, когда Господь Всемогущий сам в буквальном смысле этого слова отрет слезы с наших глаз. Он наш вечный источник. Да будет вся слава Его имени. Мы искуплены, чтобы славить Его. Мы очищены, убелены, освящены для того, чтобы служить Ему день и ночь. Мы были предназначены для того, чтобы любить Его, как того, кто полностью удовлетворяет все наши нужды. Вот картина того, что объединяет нас, людей из разных наций, народов и языков. Какое значение это имеет для нашего совместного поклонения? Я хочу, чтобы вы вместе со мной подумали о нескольких значениях, и затем я хочу, чтобы мы начали это применять в жизни. Во-первых, это значит, мы должны осознать глобальные перспективы поклонения. Сегодня утром я хочу напомнить вам, что поклонение, предназначение, план и семья Божья – это нечто гораздо больше того, что происходит в этом здании несколько часов в неделю по воскресеньям. Мы являемся частью гораздо большей картины, и у нас есть братья и сестры по всему миру. Это часть нашей семьи, которые поклоняются в этом городе сегодня утром, которые поклоняются сегодня по всему миру. Джастис Джефферс напомнил нам сегодня утром об этом, передавая привет из Судана. Сегодня утром они уже пели песни прославления еще до того, как мы проснулись. Но это еще не все, что говорится о прославлении. Существует глобальная картина, о которой мы должны помнить. Я думаю, что второе применение сможет помочь нам в этом. Мы не только должны увидеть глобальную перспективу поклонения, мы должны подняться выше различных стилей поклонения, которые разделяют нас в церкви. Да, пастор сказал, станьте выше этого. Вы осознаете, насколько высокомерным является утверждение, что стиль поклонения должен выглядеть именно так, как у нас, в то время, когда наши братья и сестры в Африке поклоняются совершенно по-другому, а в подпольных церквях в Азии существует еще один, совершенно не похожий на эти формы, стиль. Мы уже рассматривали неизменные библейские принципы в совместном поклонении. Мы основываемся на них, но если мы будем тратить наше время на споры и дискуссии о том или об ином стиле, более того, позволим этому разделить нас, то, понимаете, мы находимся в опасности подвергнуть сомнению то, из-за чего Христос умер за нас, для того, чтобы привести нас к многообразию в поклонении. Иисус умер, чтобы освободить нас, собрать поклонников из каждого рода, каждого племени, каждого народа, языка и нации. Давайте примем эту мысль и увидим красоту всего этого. Величие лидера узнается по многообразию людей, которые следуют за ним. Вот картина каждого человека, каждой группы людей на планете, объединенных и славящих Иисуса Христа. Он возвеличивается, когда наше поклонение является многообразным. Давайте станем выше различных стилей поклонения, которые разъединяют нас в церкви. Третье. Нам необходимо быть вовлеченными в радость постоянно проходящего всемирного поклонения. Моя любимая фраза, одна из моих любимых фраз, просто не могу произнести это «моя любимая фраза», существует много всего хорошего в 7 главе книги Откровения, но там говорится, что они служили ему день и ночь. Мы видим картину бесконечно продолжающегося служения пред Богом. Как мне кажется, это хороший образ, чтобы сегодня утром напомнить нам, помочь нам осознать и увидеть, что каждый день, каждую секунду во всех частях мира Бог собирает славу имени Своему. Это наша наивысшая привилегия – быть частью этого прославления, продолжающегося постоянно с начала до конца дня каждую секунду. Поклонение – это нечто гораздо большее, чем то, что происходит в определенное время, в определенном месте один раз в неделю. Четвертое. Мы должны потеряться. Проповедник тоже только что сказал.
потеряйтесь. И это важная часть вышесказанного. Мы должны потеряться в любви Божьей, направленной на каждого из нас. Это одна из тех картин, которые вдруг ожили, когда я изучал описание многообразия. Это был один из тех моментов, когда вы падаете на колени и соединяетесь со словом, и оно верно, и все становится на свои места. Это многообразие, где каждая нация, каждый народ, каждый язык, каждый род, собранные вокруг престола, поют Господу славу за его спасение. Мы знаем, что даже мы в этом зале, несмотря на то, что мы принадлежим к одной группе людей, и наши жизни во многом похожи, даже в этой комнате существует многообразие характеров, различий в дарах, жизненных этапах, областях жизни, прошлого опыта и того, через что мы проходим в данный момент жизни. Существует многообразие даже в такой аудитории, как эта. Неудивительна ли мысль о том, что Господь Вселенной знает, как любить каждого из нас, находящихся в этой комнате? Он знает ваши и мои причуды. Он знает то, с чем вы сейчас сражаетесь, и то, с чем я сейчас сражаюсь. Господь Вселенной знает, как проникнуть в сердце каждого из нас своей многообразной любовью, которая объединяет нас вместе и славит Его». Какая удивительная картина наблюдается в этой аудитории. И хотя я, конечно же, не понимаю всего, через что проходят некоторые люди, сидящие передо мной. И еще меньше я понимаю, через что проходите вы все, но Господь Вселенной точно знает, кем мы являемся, на каком жизненном этапе мы находимся и насколько глубоко Его любовь пронизывает наши сердца. Так давайте же потеряемся в Божьей любви, которой Он возлюбил каждого из нас, каждого по-своему. И позвольте этой любви вести нас и привести нас в итоге к той глобальной миссии, к которой Бог призвал нас. За последние 10-20 лет мы потратили огромное количество времени в наших церквях на споры о различных сторонах прославления. Господи, сделай нас людьми, которые встанут и скажут, мы не будем больше рассуждать о том, как и почему происходит то или другое. Мы посмотрим в Библии на то, что Ты дал нам и что остается неизменным, и мы будем говорить о том, как и почему мы можем достичь различные группы людей в этом мире посредством Евангелия, которое Ты доверил нам. Если наше поклонение не побуждает нас идти к народам с Божьей благодатью и Его милостью, значит, мы упустили самое важное в поклонении. Итак, продолжим наше участие в глобальной миссии, к которой Бог призвал нас с вами как свой народ. Бог призвал нас от начала, и Господь продолжает призывать нас сегодня, ожидая дня, когда история подойдет к своей кульминации, и множество народа, которое никто не может сосчитать, будет восклицать «Спасение Богу нашему, сидящему на престоле и Агнцу! Мы были искуплены, чтобы славить Его, освящены, чтобы служить Ему, мы были призваны любить Его». Так давайте же воплотим все это на практике. Я хотел бы, чтобы последующие несколько минут мы сделали то, что иногда делаем, и то, что немного выводит нас из нашей зоны комфорта. Но основание этому мы видели во время нашего изучения совместного поклонения, когда говорили о неизменной части совместного поклонения. Мы являемся общиной веры. Я хотел бы пригласить вас в ближайшие несколько минут собраться в небольшие группы. Группы по 3, 4, 5 или 6 человек с теми людьми, которые находятся рядом с вами, и провести несколько минут в молитве, молясь в свете того, что мы увидели в Божьем Слове. Надеюсь, что в этом тексте вы нашли вдохновение для ваших молитв. У нас есть ответственность, хотя бы даже в течение последующих нескольких минут молиться за те группы людей, которые еще не достигнуты Евангелием, чтобы они услышали и узнали Евангелие. У нас есть ответственность молиться, чтобы мы были сосудами в Божьих руках, чтобы Господь мог использовать нас для донесения Евангелия до тех, кто еще не знает о нем. У нас есть братья и сестры по всему миру, которые поклоняются сегодня не так, как мы, и сегодня утром у нас есть возможность молиться о них. Надеюсь, что время, проведенное сегодня в молитве, поможет нам осознать тот факт, что мы можем и нам нужно молиться за наших братьев и сестер в Судане. Думаю, что всем нам, здесь присутствующим, надо молиться за Джеффри и за тех, чьим лидером он является. Но также мы должны молиться за наших братьев и сестер в Восточной Европе, за наших братьев и сестер в подпольных церквях по всей Азии, за наших братьев и сестер в Австралии, за наших братьев и сестер в Латинской Америке, с которыми мы будем служить этим летом. Давайте проведем некоторое время в молитве, как вселенская Божья семья. И в конце давайте помолимся о том, чтобы Господь использовал нас как церковь для достижения глобальной миссии, которую Он ставит перед нами. Итак, я хочу пригласить вас объединиться в группы по 2, 3, 4, 5 или 6 человек с теми людьми, которые находятся рядом с вами, и провести некоторое время в молитве, и затем мы наполним зал хвалою имени Господню, подобно тому, что мы видели в 7 главе книги Откровения. А сейчас я приглашаю вас к молитве.